Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 апреля 2022 года. Познавательный выбор. Вопрос. Мужчина ищет в женщине-спутнице мать, но она все-таки ему не мама. Как ей при этом видеть в нем мужчину, даже если она понимает его природу? Ответ. Это становится все большей проблемой в нашем обществе, и поэтому мы видим, что происходит с семьей. Но мужчина подсознательно выбирает женщину, которая в чем-то похожа на его мать. Он хочет видеть ее такой. Это заложено с детских лет в ощущениях безопасности, поддержки, любви, которая может быть даже и безответной со стороны ребенка к матери. Он просто уверен, что это будет все время с ним. Большое, теплое, надежное. Реплика. Но когда он становится взрослым, возникает проблема. Ведь женщина не хочет быть большим, теплым и надежным. Ответ. Тогда он в ней не нуждается. А зачем она ему нужна? Тогда все покупается. И готовая пища, и полуфабрикаты, и женщины тоже. Дело в том, что нам надо понимать основу и обучать детей в школах, в какой она нуждается взаимной поддержке, дополнении друг друга, компенсации, восполнении. Один человек без противоположного партнера все равно несостоятелен, несовершенен и, в общем-то, несчастен. Правда, он компенсирует это всяческими развлечениями общества, забывается в них. Но приходит время, подходит старость. Я не вижу людей, которые были бы довольны состариться в одиночестве. Из телевизионной программы крупным планом «Сиамские близнецы».
Радиоверсия.
Стремление к Творцу. Вопрос. Вы говорите, что высшее предназначение человека – это обретение свойства отдачи свойства Творца. Не является ли стремление к этому идолопоклонством? Ответ. Нет, потому что я стремлюсь поставить Творца выше себя и все время направлять себя на Него, определять Его все более и более точно. При этом я постоянно должен улучшать свои свойства, пока не приведу себя в полное соответствие с Творцом, то есть к слиянию с Ним. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 5 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
Почему так ценятся бриллианты? Вопрос. Почему так ценятся бриллианты? Ответ. Потому что они имели значение для сильных мира сего. Допустим, если я нахожусь в какой-то стране и не знаю, что будет со мной в следующий момент, то я, естественно, стараюсь обратить нажитое в такую форму, которую могу с легкостью припрятать и взять с собой. В принципе, золото, серебро и бриллианты существуют как эквивалент человеческих усилий. Должен существовать такой эквивалент. Я должен знать, сколько я зарабатываю. Всегда это оценивалось. Раньше, например, я должен был знать, сколько верблюдов, овец, скакунов или гектаров земли мне нужно отдать за что-то. Как я могу оценить? Это эквивалент труда. Как только человек, кузнец, портной и так далее, оторвался от своей личной земли, стал нуждаться в обмене и возникли товарные отношения, то сразу же должен был появиться эквивалент. Из беседы у меня зазвонил телефон. Доллары, золото или бриллианты?
Радиоверсия.
К чему должен прийти мир? Вопрос. В наше время можно легко покрасить все в золотой цвет. И хоть он выглядит дешево, но у людей все равно осталось стремление к чему-то блестящему, сделанному под золото. Почему не пропадает страсть к этому? Ответ. Мы не можем относиться равнодушно к цвету золота, потому что в течение тысячелетий он являлся самым ценным цветом. Если ребенку дать поиграть с разными цветами, он тоже потянется к теплому свету. Не к серебру, а к золоту. Это теплый свет, теплый цвет. Но лично я не смотрю на это так. Я уже давно не чувствую в этом никакой ценности. Реплика. Просто весь мир постоянно крутится вокруг блестящих побрякушек. Ответ. Весь мир должен прийти к осознанию зла своего эгоизма. К тому, что он работает на него бесплатно. Что этот эгоизм сидит внутри каждого, как раковая опухоль, съедающая его. Человек должен это осознать начать вести борьбу с эгоизмом, ощущать его в себе как самого злого, самого хитрого, коварного врага и понять, что нет ничего снаружи, только внутри. Из беседы у меня зазвонил телефон. Доллары, золото или бриллианты?
Радиоверсия.
Мысль, материя Вселенной. Вопрос. В статье, опубликованной в журнале «Тайны здоровья», говорится, что рак и многие другие болезни – это следствие наших дурных мыслей. В ней написано: «Люди страдают и болеют в результате порочности мышления, которое у разных людей имеет разную степень». Порочностью мышления называется любое проявление борьбы с законами природы. Каким образом появление такого заболевания, как рак, связано с нашими мыслями? Ответ. Дело в том, что наши мысли являются основой всех проблем. Хорошие мысли – это основа всех хороших действий в мире. Мысли – это самое главное. Все совершается мыслями. На самом деле наши руки ничего не делают. Мы связаны друг с другом мыслями. Если в одном конце мира что-то происходит, то это отзывается на другом его конце. Сегодня наша система раскрывается как глобальная, где все взаимосвязано, и с каждым днем мы все больше и больше ощущаем эту взаимосвязь. Причем она создается не сейчас, ведь мы раскрываем то, что изначально существует и существовало всегда. Получается, что мы все время связаны между собой. А как связаны? Нашими мыслями. Вся Вселенная, вся природа – это одна огромная мысль, одно огромное мыслящее поле. И в это поле мы добавляем все своими мыслями. Представляете, насколько мир был бы лучше, если бы мы контролировали и четко осознавали, что надо думать, чтобы не выпускать плохую мысль в мир, чтобы оставить ее до того, как она у меня зародилась, и сделать так, чтобы все мысли, возникающие во мне, были только положительными. Вот тогда мы станем познавать, кто же мы такие на самом деле, откуда в нас все это возникает, в чем наша суть. Мы начнем видеть и ощущать себя не просто как кусок плоти, в котором происходят всякие флуктуации, такие мысли, такие желания, сам не знаю откуда. Я начну ощущать свой корень, который находится где-то там в глубине меня, где зарождаются мои желания и мысли, сердце и разум. И я хочу подействовать на свой корень, чтобы в нем все было положительным, и чтобы я уже, исходя из него самого, из своей точки, из своего «я», из своей души, участвовал в мире, во всей этой огромной мыслящей и чувствующей системе, не телесной, а в этом огромном поле, только как положительный элемент. И также другой, третий, четвертый. Тогда каждый не будет хватать своими мыслями все от мира и желать пожирать его, как раковая опухоль. А наоборот, мир станет гармоничным, построенным на взаимной отдаче, как клетки в здоровом теле, которые занимаются только отдачей друг другу. И поэтому тело живет. Тогда мы сможем существовать совсем в ином мире, в такой гармонии, которую будем явно ощущать как вечное, совершенное состояние. Это и будет высший мир. А наше тело пропадет, мы перестанем его чувствовать. Как в филадельфийском эксперименте Эйнштейна, когда пропал корабль. Вот так и у нас пропадет тело, поскольку я буду ощущать только ту точку, откуда зарождаются мои мысли и желания, и как я связан ими со всеми остальными. Я буду существовать только в поле, объеме, мире, где есть лишь мысли и желания, а плоти нет. Из телевизионной программы «Крупным планом. Филадельфийский эксперимент».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.